Программа Григория Михнова-Войтенко.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». Ну, как вы понимаете, конечно же, африканская командировка – это не повод не выходить в эфир, поэтому вот я пользуюсь такой возможностью. Слава богу, видите, здесь есть тоже интернет. Вот, нахожусь я сейчас не где-нибудь, нахожусь на улице Хайле Селасио. Помните, был такой государственный деятель в Эфиопии, император Эфиопии, между прочим. Вот. И, собственно говоря, здесь сейчас мы с вами в эфире, в городе. Это эфир идет из города Лусака, из богоспасаемой Замбии. Сейчас я налажу себе, вот я себе наладил обратную связь. Все отлично, я вижу чат, потому что не забывайте, пожалуйста, не только ставить лайки этому видео, не только подписываться на канал «Ищем выход», но и не забывайте о том, что наша, по крайней мере, программа, главный ее смысл в нашем с вами общении. Вы задаете вопросы, вы высказываете какие-то свои мысли, я по мере сил пытаюсь вместе с вами искать ответ, искать выход. Вот, о чем хотелось поговорить сегодня в качестве такого, ну что ли, вступления. Ну, конечно, невозможно все-таки прокомментировать, не заметить сегодняшнюю ночью, да, всплеск, видите, даже сюда, к нам, в Замбию, докатилась волна информации о скоропостижной, или не скоропостижной, не знаю, кончине президента Российской Федерации. Вот. В этой связи я вспомнил один евангельский момент, который иногда воспринимается как, я бы сказал, такая крайняя жесткость. Вообще, вроде бы Евангелие все про доброту, вот, про милосердие, про прощение и так далее. И тем не менее, есть несколько высказываний, которые, ну, по крайней мере, для внешнего читателя, слушателя, да, выглядят как такая крайне жесткая позиция. А именно, однажды Христос говорит своим ученикам, что каждый, кто прелюбодействовал с женщиной в своем сердце, уже прелюбодей. Ну, это воспринимается как-то, ну что ж, теперь вообще смотреть нельзя и так далее, и тому подобное, и думать нельзя. Да, в общем, можно, конечно, ну что ж, думаем все равно все и о вкусной еде, и о красивых машинах, и о смерти своего врага и так далее. Но вот что интересно. Какое-то время тому назад, когда такая наука, приматология, стала развиваться, и исследования в том числе на высших приматах проводились, оказалось, что когда примат ест банан, и когда примат видит банан, у него возбуждаются одни и те же участки коры головного мозга. То есть наша мысль таким образом, если угодно, материальна. Вот эта мысль, она формирует, если можно так сказать, окружающее пространство. Мы сами творим Вселенную вокруг себя. И поэтому вот такие, ну, вроде бы всем понятные, вбросы информационные, откровенные информационные вбросы. Тем не менее, они очень серьезно достигают своей цели, потому что они начинают формировать реальность. И даже, я бы сказал, на таком весьма примитивном уровне. Да, ну, не знаю, как вы, дорогие друзья, мне достаточно часто приходится общаться с разными государственными чиновниками в России. Я, в общем, неплохо знаю, что очень многие из них, скажем так, заражены всевозможными конспирологическими теориями. Они очень в это верят, во всякую такую околобытовую магию рептилоидов, всемирные заговоры и так далее, и тому подобное. И я, честно говоря, не сомневаюсь, что достаточно большое количество людей вот именно этой категории, да, они не поверят, но мысль-то заронилась. И, конечно, это такая мысль очень разрушительная, потому что, как вы понимаете, если совершенно неизвестно никому доподлинно, ведь понятно же, что близкий круг общения не только президента Российской Федерации, вообще любого человека, вот близкий круг, который доподлинно знает, что происходит. Не документы видит, не там справку о смерти, свидетельство, да, а вот по-настоящему знает, что происходит с человеком. Держит его за руку, например, в момент болезни или в момент кончины. Круг таких людей мал. А все остальные, даже формально инкорпорированные в систему власти и так далее, люди, в общем, ну, даже те, кто, что называется, встречается и фотографируется под камерой, они могут только догадываться. И вот, конечно, в них такая червячок сомнения теперь будет заронен. Вот. К чему я это говорю? Повторяю, мы, человек, в большой степени сам формирует картину мира. В этом, кстати говоря, в том числе в этом проявление свободы воли человека. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Опять же, почему сказаны эти слова? Ну, потому что тем самым мы формируем окружающий мир. Окружающий мир становится таким, как мы к нему относимся. В очень и очень большой степени. Вот. И вторая вещь, которую, в общем, тоже меня просили немножко о ней упомянуть. Ну, честно говоря, долго рассуждать на тему, стоит ли радоваться смерти своего врага, я не знаю, надо или нет. Мы об этом говорили уже неоднократно, понимаете. Радоваться нужно примирению с врагом. Радоваться нужно покаянию врага. Вот. Смерть врага ничего не меняет. Ну, он умер, хорошо. Но, во-первых, он уже все сделал, что мы воспринимаем, скажем так, со скорбью. Вот. А во-вторых, ну что поменялось? Человек умер и остался нашим врагом. Вот. С точки зрения, по крайней мере, христианского сознания, тут совершенно нечему радоваться. И уж если мы себя хотим считать христианами, да, то молиться нужно о покаянии, об изменении сознания. Что должен делать христианин? Несмотря ни на что, но если только есть такая возможность, он должен продолжать стучать даже в закрытые двери. Стучите, и отворят вам. Да? Помните, кстати говоря, в этой связи тоже невозможно не упомянуть информацию вчерашнего дня, которая вполне широко разошлась. И надо сказать, что в сетях в основном вызвало какой-то такой приступ гомерического хохота, бесконечного осуждения и, в общем, таких очень неполиткорректных слов, которые были высказаны в адрес Григория Алексеевича Явлинского, который по сообщению пресс-службы «Яблоко» встречался с Владимиром Путиным, который впоследствии умер, по версии Валерия Соловья и генерала СВР. Но сегодня там нам обещают какие-то еще новости. Может быть, вечером у меня будет возможность посмотреть. Напоминаю, я здесь все-таки в Африке не в отпуске, а по делам. Вот, расскажу немножко позже, поэтому смотреть онлайн не получается. Так вот, конечно, для очень и очень многих кажется, ну зачем? Ну что это за глупость такая? Идти к Путину и рассказывать ему о том, что нужно прекратить специальную военную операцию. Ну, так она называется в России. По-простому, прекратить огонь. Вы знаете, когда-то, довольно давно, такой странный человек, блаженный человек по имени Франциск Ассизский. Вот, приходил на прием к турецкому султану и уговаривал его освободить Иерусалим. Вот зачем он это делал? Ну, бессмысленно же. Ну, разве турецкий султан может согласиться? Но, тем не менее, согласился выслушать. Человек может сказать, я делал то, что мог, в соответствии со своими возможностями. Мы видим, как довольно большое количество людей радостно кивают головами и выражают Владимиру Владимировичу Путину поддержку. Но, как видим, есть люди, которые, в общем-то, все же в лицо могут ему сказать, что они против. И что, к сожалению, его решения привели не к благим делам, не к защите жителей Донбасса, то, что было декларировано в качестве основной цели с самого начала. К сожалению, в том же самом Донецке продолжают гибнуть люди. Донецк продолжают обстреливать. Мирный город Донецк. Ну, я уж не говорю о том, как страдают мирные украинские города. Поэтому, конечно, и, кстати говоря, какое-то время тому назад, я когда говорил, и как раз Григорий Алексеевич Явлинский тоже говорил о том, что нужно прекратить боевые действия, нужно заниматься переговорами, в основном его обвиняли в том, что он предлагает Украине сдаться. Нет. Григорий Алексеевич Явлинский предлагает Российской Федерации в первую очередь прекратить боевые действия. Для начала перестать стрелять, потом вести переговоры, потом уже определять, каким образом будут выводиться вооруженные силы. Будут выводиться в места своей постоянной дислокации. Им нечего делать в поле, независимо от административного устройства и нахождения государственной границы. Войска должны быть в своих казармах, мобилизованные должны быть демобилизованы. Это все понятно. Вот кому он это говорил? Почему-то многие его критики считали, что это он говорит, обращаясь к правительству Украины. Нет. И он, и тут, извините уж, позвольте, так сказать, примазаться. Вот. И я говорим, обращаясь в первую очередь к нашему национальному правительству Российской Федерации. И вот вчера, насколько я понимаю, была возможность высказать это лично. И слава Богу. Что будет дальше, непонятно. Будет ли реакция, непонятно. Видите, тут еще, опять же, информация профессора Соловья всех смущает. Посмотрим. Так или иначе, безусловно, я не сомневаюсь, все войны заканчиваются. И вот сегодня, сейчас, и здесь в том числе, находясь в Замбии, я, честно говоря, пытаюсь работать на то, каким будет мир потом. Почему? Ну, во-первых, я должен немножко два слова тоже скажу, а потом уже перейду к ответу на вопрос. Я вижу, там очень много уже у нас в чате сообщений. Вот, ну, давайте два слова скажу все-таки, что я здесь делаю. Ну, во-первых, в Замбии очень большая, ну уж особенно по нашим привычным меркам, очень большая община Апостольской Православной Церкви. Здесь у нас 4 епархии, еще 2 епархии в соседней стране, в Демократической Республике Конго. Туда я, к сожалению, не успеваю попасть в этот приезд, но мы обсуждали, видимо, в следующем году попробую. Вот. И здесь же, естественно, очень много разнообразной социальной работы, потому что, конечно, социальных проблем в Африке, ну, мягко говоря, немало. Это благословенная земля, эти потрясающие люди, вот, и очень большие проблемы. В том числе проблемы с беженцами. Здесь, в частности, в Замбии, беженцы из Анголы, беженцы из Мозамбика, беженцы из Руанды, из самых разных стран. На 22 почти миллиона человек, около 2 миллионов беженцев. И, как мы понимаем, конечно, у многих проблемы с документами, у многих проблемы с легализацией. Люди живут, многие, в совершенно ужасающих условиях. Это такие, даже сложно назвать их домиками, да, такие хижинки. из профнастила. Конечно, сильно спасает то, что здесь не бывает минусовых температур, но сезоны дождей – это очень серьезно. Вот скоро он уже начнется, буквально через неделю-другую, ну, уже после моего отъезда начнется сезон дождей, продлится до апреля. Это достаточно тяжелое время. Проблемы, естественно, с питьевой водой и с канализацией. Как ни странно, практически нет проблем с электричеством. Ну, электростанции, гидроэлектростанции, в том числе на реке Замбези, вот, они дают достаточное количество электричества. В общем, проблем много. Общаемся тут с самыми разными людьми. Вот, потом у себя в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера», пожалуйста, не забывайте на него подписываться, там сейчас довольно прилично прибавилось подписчиков, что очень приятно, это очень важно, потому что я стараюсь публиковать всю, ну, скажем так, актуальную информацию, в том числе о помощи беженцам. Вот, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, и я там обязательно, ну, и по мере возможности в Фейсбуке, тоже опубликую потом такой подробный отчет, зачем я летал, до чего мы договорились, что мы будем делать вместе, потому что у нас, конечно, естественно, как у любой общности, есть там определенные планы и по образовательным программам, и по социальным программам, и так далее, и тому подобное. Вот, ну хорошо, теперь, наконец, я добрался до чата и начинаю смотреть, какие у нас с вами есть вопросы. Вопрос. Наша жизнь такая, как мы ее представляем, в большой степени. В большой степени наша жизнь именно такая, как я лично представляю, вот как я вижу. Да, все вот эти слова там про розовые очки, про видеть в черном цвете и так далее и тому подобное. Вот как мы видим, такая она и становится. В этом, кстати говоря, одни из серьезнейших проблем в области психиатрии связаны. Да, лечение, например, такого заболевания, как депрессия. Потому что в том числе некоторые биохимические процессы, которые влияют на центральную нервную систему, на кору головного мозга, они в итоге приводят к тем или иным состояниям. И человеку не хочется жить. Человек не может жить, скажем так, нормальным образом. Понимаете? Он погружается в, если хотите, в бездны ада. Здесь, сегодня, на Земле и сейчас. Человек, наоборот, в том числе с помощью разных вкусных напитков, да, может приводить себя в некое такое возбужденное состояние, впадать в состояние эйфории. Это тоже нереальность. Поэтому, кстати говоря, ну, в православной антропологии есть такой очень важный термин – трезвение. Это достигается, в общем, путем, ну, если хотите, выражаясь языком светским, такого определенного аутотренинга, размышлений, медитаций, попытка обрести реальность, попытка понять реальность. И когда мы ее понимаем, в общем, жить становится, я бы сказал, сильно проще. Так. Я никогда никому не желаю зла, да. Михаил Раскин задает вопрос. А как ваш папа верил ли в Бога? Да, Александр Аркадьевич в Бога верил. Понимаете, я думаю, что об этом хорошо говорит не только его биография. Да, как вы знаете, он был крещен отцом Александром Менем. Вот, и это был, в общем, не политический жест, а некоторое внутреннее движение души. Вот, но на самом деле и его творчество, оно тоже, в общем, об этом. Я бы сказал, о христианском не просто видении мира, но и делании этого мира. Вот. Так, кто тут в бороде запутался, так сбрейте бороду. Вот. Не надо, особенно если вас зовут Анна, не стоит... Ой, нет, простите, Олеся вас зовут. Да? Олеся, надо сбрить бороду. Вот. Я вам советую. Так, радоваться смерти злодея мы уже говорили. Так... после смерти лучше из миров, кому как. Так. Так, так, так. Сейчас смотрю, есть ли еще вопросы, что-то. Негативная мысль миллионов людей в отношении одного идет еще более материально. Да, языческое представление предполагает именно такое развитие событий. В христианстве есть другое понимание. Да? Сколько бы мы ни молились с вами о том, чтобы у соседа корова сдохла, она не сдохнет. Понимаете? Не работает. Молитва о зле не работает. Если мы хотим в том числе совершенно конкретных изменений, мы должны молиться о том, чтобы Господь не ожесточал, а смягчал сердце фараона. Вот примерно так. Так, ставьте лайки. Да, спасибо большое. Лайки – это всегда важно. Так. Так. Не стоило мечтать о смерти. Еще раз повторяю. Понимаете, в чем дело? Мы с вами все время путаем. Мы путаем ответственность, в том числе преступника, злодея, тирана, душителя свобод, кого угодно. Последствия для него юридические, да, то, что, в общем, справедливо человек, если, например, это мое предположение, а не утверждение, я говорю специально для тех, кто смотрит нас по работе. Неважно, вот некий человек совершил преступление, опять же, неважно какое, ну, не знаю, тот же самый Чикатило, пресловутый, да, в данном случае говорю даже не о физическом лице с такой фамилией, а именно, скажем так, о неком персонаже. Должен ли он понести наказание за совершенное преступление? Безусловно, должен. Наказание в виде смерти или наказание в виде приговора? Вот вообще-то человечество, вынося приговор, неважно какой, в том числе смертная казнь, что, как мы знаем, остается в довольно большом количестве стран, в том числе считающих себя цивилизованными, в отличие от России, в которой смертной казни все-таки нет. Так вот, самое главное – это не то наказание, которое назначает суд, а самое главное – тот вердикт, который выносит суд. Не случайно. Суд присяжных определяет главное – виновен или невиновен. Естественно, виновный должен понести наказание. И будет ли это наказание смертью, еще большой вопрос. И что страшнее, пожизненное заключение или лишение всех прав состояния, это тоже большой вопрос. Поэтому вопрос не радости. Понимаете, я понимаю еще некую радость о том, что человек, совершивший массовые злодеяния, осужден судом. Судом, да, простите, значит, справедливость восторжествовала. А то, что он ушел от ответственности, спрятавшись за собственной смертью, ну, не знаю. Ни с какой точки зрения мне не кажется это правильно. Мечтать о смерти Гитлера, да? Так, что-то я не понял, почему тут обсуждают парагвайских прелюбодеев. Кстати говоря, у нас в Парагвае сейчас тоже должны присоединиться две общины. Вот, так что впоследствии, возможно, поеду в Парагвай, посмотрю, как там, в том числе, с прелюбодеями дела обстоят. Так, так. По делам пригожинским нет. Пригожинские дела, как мы с вами знаем, на основании справки, выданной органами ЗАГС, в Африке тоже закончены. Так что спасибо за предложение. У меня есть свои дела и в Африке в том числе. Так. Так, виртуальность реальную. Так. Сейчас. Что тут большое количество у нас набежало, по-моему, ботов, которые просто заполнили чат, и я даже не вижу, есть ли у нас вопрос. Друзья, я повторяю свою всегдашнюю просьбу по мере возможности, если вы хотите задать вопрос ведущему, пожалуйста, напишите вначале капслоком слово «вопрос». Ну, или значок поставь сюда, есть такой красный восклицательный знак. Мне тогда сразу понятно, что это вопрос, я не пролистаю, а то потом бывает обижается, что, дескать, я специально не отвечаю на какие-то вопросы. Нет таких вопросов, которые я бы не готов был поразмышлять над ними. Так, так, бронежилет у Путина забрать. Так. Вопрос. Собираетесь ли вы голосовать на выборах или считаете это бессмысленным, бесполезным в данных условиях? Если речь идет о выборах президента Российской Федерации, которые, возможно, состоятся, а возможно, не состоятся весной 2024 года, вот пока ситуация выглядит таким образом, что мне бы казалось неправильным принимать в них участие. Возможно, ситуация изменится. Посмотрим, как это будет происходить. Пока скорее нет, чем да. Но заранее сказать ничего невозможно. Понимаете, выборы еще не объявлены, кандидаты еще не определены. К сожалению, те люди, за кого я бы проголосовал с удовольствием, говорю это честно, несмотря ни на какие обстоятельства, например, тот же самый Дмитрий Муратов или тот же самый Евгений Ройзман, ну вот они уже публично заявили о том, что они ни при каких условиях принимать участие в выборах не будут. Пока мне кажется, что, наверное, выборы – это вообще не главная тема. Вот, посмотрим. Пока я ничего не готов сказать всерьез. Скажите, пожалуйста, кремация для православного христианина – грех? Это не вопрос не странный, почему-то этот вопрос регулярно задают. Кремация – это вообще не может быть грехом. Во всяком случае, понимаете, человек, который умер, он уже грешить не может. Он уже все совершил в этой жизни. Да? Значит, что касается его близких, которые могут распорядиться таким образом. Ну, мы с вами понимаем, что, например, хоронить в гробу, опуская гроб в землю, это традиция, ну, скажем так, европейская, российская. Где-то заворачивают в саван и кладут в пещеру. Понимаете, разные традиции бывают. Естественно, довольно наивно думать, что Господь Бог, сотворивший из ничего все миллиарды галактик, триллионы звезд, бесконечное космическое пространство и так далее, не может восстановить при воскрешении человеческое тело, которое было кремировано. Ну, а как тогда нужно относиться к тем святым апостольских времен, которых растерзали хищные звери на аренах римского цирка? Как нужно думать о тех моряках, которые, к сожалению, погибли в море, и тела которых, скорее всего, просто съели рыбу? Неужели они тоже, независимо от обстоятельств, не найдут свой вечный покой? Конечно, найдут. Поэтому, конечно, нужно следовать традициям, обстоятельствам и так далее. Вот. Если есть четкое желание человека быть кремированным, возможно, так и надо делать, потому что это было его желание, была его просьба. Если наоборот, то, наверное, ну, то, что называется последней волей. Да, в общем, последнюю волю человека принято исполнять. В том числе его пожелания, где он хочет быть похоронен. Например, на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге, а отнюдь не возле Кремлевской стены. Хорошо, сейчас перерыв на 1,5 минуты и вернемся потом в эфир.
Здравствуйте. Ну и, как всегда, в это время я рассказываю о различных нововведениях и напоминаю вам о том, что, в частности, мы полностью переформатировали работу нашего телеграм-канала, который так и называется «Ищем выход Эхо Петербурга». Подписывайтесь на него, там уже появилось огромное количество новостей. Мы вешаем туда различные фрагменты, цитат из наших эфиров, и, конечно же, есть расписание, поэтому, мне кажется, это имеет значение. Тем более, что одна из идей, почему мы создали этот новый формат, потому что не хватает новостей от Петербурга, из Петербурга. И это важно, потому что, обратите внимание, если вы откроете какие-то телеграм-каналы, которые называются там «Санкт-Петербург» и всякое такое, там, как правило, из новостей только что-то про прорванные трубы или что-то про то, что пошел снег. А на самом деле, конечно же, новости – это то, чему... Почему мы скучаем на самом деле, как журналисты «Эхо Петербурга», ведь новости – это про политику, про экономику и про то, как это влияет на нас с вами. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, и я, конечно, как всегда, благодарю всех, кто нас поддерживает, потому что без вашей поддержки этот проект, конечно же, не состоялся. Мы ее чувствуем, и я просто хотел еще раз напомнить, когда вы отправляете нам пожертвования, пожалуйста, пишите какие-то еще слова. Может быть, будут пожелания, между прочим, по гостям и так далее. Мы их постепенно выполняем. Еще раз спасибо вам огромное.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Возвращаемся. Итак, вопрос. Николай Аксенов. Как я понял из прошлой программы, вы отвергаете Божие предопределение. Дорогой Николай, я не отвергаю Божие предопределение. Православное учение отвергает Божие предопределение. Учение о предопределении – это кальвинизм. Такое, в общем, достаточно, я бы сказал, специфическое протестантское богословие. Очень специфическое, которое, кстати, не получило какого бы то ни было, я бы сказал, массового распространения. Однако почему-то в некоторых кругах, в том числе православных, оно вдруг в какой-то момент стало модным. Вот, учение о предопределении. Это большая ошибка. Догматически православие, в общем, совершенно никакого предопределения не знает. Мы говорим о том, что для каждого человека у Бога есть замысел. Да? Как мать, как отец, глядя на своего ребенка, мечтают о том, каким он вырастет. И в том числе прикладывают определенные усилия, да, чтобы дать ему образование, дать ему воспитание, чтобы он рос здоровым и так далее. Говорят, ну вот вырастет, станет там хорошим человеком, не знаю, врачом, учителем, кем угодно, да, художником, инженером, плотником, неважно, но хорош. Мы же все хотим, чтобы наш ребенок вырос хорошим человеком. Вот у Бога есть для каждого из своих детей тоже свое видение. И надо сказать, что Господь, в общем, довольно серьезно старается помочь каждому из людей. Не всегда получается, потому что человек отвергает Божий замысел и пытается идти своим путем. Так что предопределение, да, то есть учение о том, что все, что вот Господь Бог задумал, вот то обязательно с человеком и случится. Это учение глубоко не православное. Вот на всякий случай просто имейте это в виду. Это не к тому, что оно не имеет права на существование. Конечно, имеет. Вот. Но православная догматика такого учения не знает. Так. Надо постричь бороду. Хорошо. Постригите. В России нет смертной казни, есть издевательство над заключенными. Да, я как раз об этом сказал, что, вы знаете, иногда содержание в определенных тюремных условиях, честно говоря, для самого человека, это значительно страшнее, чем, собственно говоря, смертная казнь. Это нужно признать. Так, хороший вопрос. Плохо сформулированный, но хороший. Помощь беженцам, в том числе и в Африке, не затрагивает тех, кого эта ситуация греет, и кто сделает все, чтобы осталось таковой. Послушайте, вы знаете, я не знаю, вот лично я, да, я не знаю способов остановить, например, войну. Вот сейчас, исходя из своих реальных возможностей. Я могу молиться о мире, Вот. Некоторые молятся о победе. Но, в общем, тоже, если, так сказать, задуматься об этом молебне, в любом случае, победа означает окончание войны. Так что пускай молятся хотя бы так. Вот. Надо развивать в любом случае гуманитарные действия. Вообще, кстати, хочу вам сказать, что вот то, что называется немножко изменить угол зрения, изменить фокус, иногда оказывается крайне полезным. Потому что, конечно, когда сидишь погруженный исключительно вот в свои текущие дела и не видишь, что происходит, да, на другом конце света, в другом полушарии. Да, вот я сейчас, кстати говоря, в южном полушарии нахожусь впервые в жизни, надо сказать. Довольно сильно меняет, потому что ты видишь других людей, ты видишь другие проблемы, точнее, скажем так, проблемы те же самые. Значит, человечество должно искать способы их решения. Что сегодня можно делать? Сегодня можно заниматься вот этими, если хотите, малыми делами. Да, дать таблетку человеку с температурой. Важно? Важно. Эти очень дорогие в той же самой Африке лекарства. Достаточно низкие заработные платы. Может быть, сопоставимые с среднероссийскими. Да, но... Ну, честно говоря, низкие, потому что много весьма дорогих товаров. Естественно, как всегда, и везде дорогое жилье. Вот. Понимаете, если мы научимся, мы, люди, в том числе не входящие ни в какие правительства, не входящие ни в какие крупные международные структуры, которые вроде бы призваны заниматься в том числе помощью беженцам и так далее, но эти структуры оказываются, если даже не неработающими, то не действуют. Мы видим, что никакой Совет Безопасности ООН своими резолюциями не может прекратить насилие, не может остановить обстрелы Израиля, который ведет Газу, не может заставить Израиль отказаться от наземной операции в Газе. Не может никакой Совет Безопасности. Не может никакой Совет Безопасности прекратить голод в Африке. Хотя он отчасти действительно искусственный, я сейчас в этом, так сказать, убеждаюсь своими глазами. Но мы можем организовываться, люди могут организовываться, понимаете, иногда в параллель, иногда в перпендикуляр с действиями, скажем так, правительств и межгосударственных систем. Видите, сейчас уже все заговорили, и все уже соглашаются с Байденом. И лидеры, да, так сказать, официальные лица Российской Федерации говорят, что мы согласны с Байденом, что миру, международной системе взаимоотношений требуется перезагрузка, требуется переустройство. Мы все время забываем, когда создавалась Организация Объединенных Наций, в мире жило примерно 2,5 миллиарда человек, а сегодня уже 8,5 миллиарда. В одной Африке 1 миллиард 300 миллионов. И к 50-му году ожидается, что будет 2,5 миллиарда. Столько, сколько жило в мире, когда 100 лет назад, в 47-м году, да, к 50-му году будет уже 103 года, закладывались эти принципы. Видите, принципы хорошие, а механизмы не работают. Значит, человек должен думать, потому что в любом случае человек должен обустраивать свою землю. И человек должен уметь жить в мире со своими соседями. Соседями по дому, по улице, по континенту, по земному шару. Мы должны учиться жить в мире. Так что будем делать то, что мы можем, понимаете? Вот. К сожалению, можем мы немного. Так, возможно ли, чтобы весь мир стал христианами, что... весь мир стал одинаковым, они невозможны. Мир всегда будет разным. И в мире будут существовать разные веры и разные традиции внутри одной веры. Нужно делать все для того, чтобы мир становился лучше, чтобы люди учились, повторяю, жить в этом мире, чтобы люди становились добрее, чтобы люди становились счастливее, чтобы человек мог максимально раскрыться во всей полноте Божьего замысла о нем. Вот то, о чем меня спрашивал Николай. Понимаете? Вот к этому надо стремиться. Ребят, да, кто в хорошем настроении, я тоже за вас рад. Это прекрасно. Хорошее настроение – это всегда главное. Только, пожалуйста, в чате вот, не мешайте тем, кто хочет задать вопрос. Так. Явлинский, выкормыш КГБ, ФСБ. Ну, послушайте, если вы хотя бы генерал-полковник ФСБ, да, я готов вам поверить. Вот. А если вы это делаете на основании просмотра на телеграм-канала профессора Соловья, то не пишите, пожалуйста, глупости здесь в чате. Вот. Так, вопрос. Скажите, пожалуйста, как смириться с несправедливостью по отношению к себе и окружающим? Хороший вопрос. Опять же, очень важный вопрос. Понимаете? Потому что, конечно, когда совершается несправедливость. Вот лично у меня как-то так сложилось, что несправедливость по отношению к себе я, конечно, тоже воспринимаю с трудом. Вот. Но как-то еще готов терпеть. Несправедливость по отношению к окружающим все время меня заставляет куда-то в бой кидаться. Вот. И пытаться помочь людям. Несправедливость требует вообще, конечно, очень холодного подхода. Потому что прежде чем кидаться в бой на баррикады, конечно, хорошо в любой ситуации постараться разобраться. И в том числе постараться разобраться, каковы причины. Они объективные и субъективные. Как часто бывает, что кто-то кого-то не понял. Знаете, вот сейчас, когда мы занимались в том числе массой всяких проблем, связанных с медициной, с социальным обеспечением, с пенсиями для беженцев и так далее, мы 100-тысячный раз, что называется, убедились. Мы – это центр помощи беженцам. Там, кстати говоря, в чате тоже есть ссылки, как подписаться на телеграм-канал центра помощи. Вот. Мы убеждались много раз, что, видите, там каких-нибудь наших МФЦ, да, вот этих межведомственных функциональных центров, очень часто сидят на приеме документов мальчики и девочки, которые просто не знают массы каких-то вещей и часто путаются в показаниях. Им задают вопрос, они на него не могут ответить. Часто бывает, что человек не понимает, что ему говорят. Ему объясняют определенный алгоритм действий, который надо совершить, например, для того, чтобы получить пенсию, да, он не понимает. И, к сожалению, путается и потом воспринимает, конечно, с большой грустью, печалью, как несправедливость, что пенсию ему не назначают и так далее. Вот. И одна из задач, кстати, вот как раз Центра помощи беженцев, это постараться разобраться, какова реальность ситуации. Где тут справедливость, где тут несправедливость, где объективные возможности. Да, потому что каждое государство платит свою пенсию. Где-то она больше, где-то она меньше. Вот. И извините, если мы хотим получать большую пенсию, надо жить в богатой стране и неплохо зарабатывать. Да, тогда у нас будет это большая пенсия. Если мы живем в не очень богатой стране, да еще и у нас большие расходы, например, связанные с собственным здоровьем, ну, понятно, что денег никогда хватать не будет. Вот, поэтому вообще несправедливость по отношению к другому человеку, да и к себе тоже, я бы советовал воспринимать как некий этический вызов. Но прежде чем кидаться в бой и обвинять весь окружающий мир в этой несправедливости, хорошо бы в ситуации спокойно, досконально разобраться и ответить на ряд вопросов, как получилось, что я в такую ситуацию попал, что ее вызвало, что необходимо сделать для того, чтобы, может быть, из ситуации выбраться, каких профессиональных людей надо найти, чтобы мне из этой ситуации помогли выбраться, или мне достаточно своих условий. Самый простой и самый неэффективный способ ответа на справедливость, это как, вот, опять же, он тебе на ногу наступил, а я ему в глаз, да. Понимаете? Он меня земляным червяком обозвал, а я вооруженные войска введу на его территорию. И посмотрим, как он будет прыгать. Вот ответ на несправедливость силой – это самое большая глупость, которую только и ошибка, которую человечество, к сожалению, регулярно совершает. Чем Апостольская Православная Церковь интересна в стране вашего нынешнего пребывания? Ну как, всем интересно, да, потому что, во-первых, Африка вообще континент, где очень много религиозных людей. Именно религиозных. Здесь в храмы, в мечети, в синагоги, вот, тут всякие разные, все есть, что называется, веры и конфессии. Вот, ходят в Замбии, например, до 70% людей по воскресеньям, ну, все вместе, да, пятница, суббота, воскресенье. Вот, как вы понимаете, это очень много, особенно если сравнивать с Россией, в которую ходят в лучшем случае 3%. Вот это многое, мне кажется, объясняет уже. Вот, интересно тем, что Апостольская Православная Церковь придерживается, с одной стороны, таких достаточно уже проверенных веками традиций, понимаете, а с другой стороны, создает модель действующей церкви, построенной по принципу конфедерации, а не по принципу империи. В отличие от многих других церковных христианских юрисдикций, которые подразумевают, что вот некая местная страна, в которой не существовало традиционной, скажем так, православной церкви, она должна подчиняться, условно говоря, тому самому зарубежному центру, что всегда вызывает вопросы у любой специальной службы в любой стране мира. В Апостольской православной церкви нет центра в смысле подчиненности. Есть центр в смысле коммуникации. Я вот в течение полугода, да, чуть больше, сейчас я уже запутался, но, в общем, с марта месяца этого года исполняю эту функцию, понимаете, рассматриваю именно как коммуникативную. Я достаточно легко адаптирующийся человек, в общем, немножко разговаривающий на разных языках, мне это относительно легко делать. Вот, собственно, идет налаживание коммуникации среди всех этих многочисленных общин апостольского православия, которые, повторяю, очень много и в Латинской Америке, от Мексики до Аргентины и Чили, Бразилии, Венесуэлы. Вот, в Африке, на Филиппинах, в Южной Азии сейчас появляются. В общем, ну, посмотрим. Вот этим и интересно. Возможностью верить свободно, не будучи зажатыми в барачные рамки такой псевдо-церковной структуры. Так. Зачем Господь создавал миллионы звезд, если люди живут только на одну? Ну, люди живут на планете, а не на звезде, да, извините. Вот так, это ремарка. Не знаю, не знаю. Нам не дано знать весь замысел Божий. И нам не дано знать, конечно, на скольких еще планетах в нашей огромной Вселенной еще могут жить разумные существа. Но давайте честно говорить. Не знаем, не знаем. Про Землю знаем, а про другие не знаем. Возможно, наступит день, когда узнаем. И замысел Божий – замысел. Вот, он в том числе и в этом, чтобы рано или поздно мы познакомились с другими разумными существами. По поводу свободного захоронения, слушайте, я не очень понимаю эту идею. Все-таки существует такая человеческая традиция в виде кладбищ, особых мест. Вот. Ну, бывают, конечно, особые мемориалы героев, которые, да, там, в каком-то особом специальном отдельном месте устраивают. Да. Ну, не знаю, нет, мне кажется, что это... Так, не видит разницы между татейнгом. Кто не видит, не знаю, я вижу разницу. Я просто говорю на том языке, который вам понятнее. Видите, вы же знаете слово «татейнинг», а подозреваю, что смысл медитации вы, может, и не знаете. Насколько население в Африке толерантно? Да нет, слушайте, Африка необыкновенно толерантная на самом деле. Необыкновенно толерантный континент. Понимаете, у вас совершенно представление. Понимаете, в чем дело? Когда мы говорим о совершенно определенных территориях, например, такая страна, как Судан. Вот летишь, например, в Эфиопию, да, и там на эфиопских авиалиниях перед каждым сиденьем такой мониторчик, Вот, и там можно в том числе нажать кнопочки, и видно, как летит самолет, виден его маршрут. Такой флайт-радар, да, прямо ваш персональный. Вот, и видно, как вот пролетает самолет Египет и резко поворачивает в сторону Красного моря, облетая территорию Судана. Почему? Потому что в Судане непрекращающаяся гражданская война, и, естественно, как и во всем мире, немедленно находятся силы, которые хотят включить религиозную компоненту в боевые действия. Понимаете, чтобы христиане воевали с мусульманами, чтобы, не знаю, католики воевали с протестантами, чтобы буддисты вырезали народ рахинджи, мусульманский народ. Понимаете, это во всем мире всегда эти попытки, к величайшему сожалению, регулярно они бывают успешными. Нет, на самом деле, та же самая Замбия, например, крайне толерантна. Вот есть же здесь пациент, понимаете, буквально каждые, там, не знаю, 200-300 метров какая-то церковь. Вот лютеране, вот свидетели Иеговы, запрещенные в России, а здесь прекрасным образом работающий. Вот католический собор. Вот какой-то там тоже пятидесятнический молитвенный дом. Всего много. Мечети, пожалуйста. Синагога, пожалуйста. Наши православные храмы здесь, в Лусаке и еще в ряде, так сказать, небольших городков в окрестностях. Все это есть. Понимаете? И все с симпатией относятся друг к другу. Коптская община тоже есть, прекрасная коптская община в Замбии, и у них же, кстати говоря, прекрасный коптами организованный медицинский центр, который помогает самым вот, незащищенным, самым бедным слоям населения. Вот. Так что вот так. Так. Да, вот правильно, по поводу 685 миллионов. В общем, больше 40% в Африке как раз христиане, около 30 чуть меньше мусульман, и остальное это уже представители других религий, потому что достаточно большое количество индусов приехало. Вот, есть, естественно, национальные верования. Так что всех много, все есть, и, кстати, прекрасно уживаются. Вот такой религиозный мир, он не только в России, как мы узнали на днях, да, существует. Он, в общем, и в других странах тоже бывает. Так, кремация не противоречит. Да, кремация вере не противоречит, понимаете? Повторяю, дальше это уже вопрос, я бы сказал так, личного выбора. И привычки, и традиции, которые существуют в том или ином, я бы сказал так, регионе мира и возможности. Да, извините тоже за пример. У нас, к сожалению, вот, в центре помощи беженцам несколько раз мы сталкивались за это время с ситуацией, когда люди, беженцы, не выдерживали дороги. Вот ехала семья, да, остановились на какое-то время, в частности, в Петербурге, по состоянию здоровья одного из членов семьи. Через какое-то время человек скончался. А семья предполагает ехать дальше. И совершенно точно знают, что рано или поздно они хотят вернуться там, где они жили, в ту область, где они жили. Вот, вот что им делать с мертвым телом? Получать все немыслимые справки, вести через все границы, хоронить здесь или кремировать и иметь возможность забрать прах с собой? Ну, выбор же понятен, очевиден, понимаете, в пользу кремации. Такие обстоятельства. Поэтому, конечно, всегда нужно еще индивидуально смотреть на те или иные обстоятельства. Никакого вот такого тотального запрета со словами, значит, анафема и все прочее, конечно, не существует. Ваше отношение к лекциям и книгам Садхгуру? К сожалению, не знаком, поэтому никакого отношения не имею. Вообще, индуизм, конечно, достаточно любопытно, понимаете, но на европейской и американской почве, насколько я знаю, всякие индуистские проповедники – это чаще всего коммерческие истории, если честно. Это такой легкий способ зарабатывания денег. Так, пожалуйста, сделайте эфир молитвы по соглашению. Хорошо, Вот это хороший вопрос. Да, давайте в следующий раз поговорим вообще о молитве, и в том числе о молитве по соглашению. Так. И смотрю вопросы. Нет, это не совсем так. Молитва по соглашению формы, абсолютно правильно ответил. Разным людям в одно время. Там немножко больше. Там есть действительно некий набор важных как раз духовных практик. Вот, и, наверное, их стоит обсудить, немножко о них рассказать. Молитесь о любви Божией Евдокии. Конечно, запишу сейчас себе имя. Вот сейчас записываю. Обязательно помолюсь. Так. Так, пишите вопрос, да? Так. В Африке с образованием все лучше. Вы знаете, я тут, можно сказать, присутствовал на посвящении в студенты в Лусаке медицинского университета. Огромное количество, огромный актовый зал, огромное количество людей. Кстати, большинство, конечно, чернокожие, некоторое количество белых. Вот, огромное количество старшекурсников, вот, очень уважаемая профессура. Понимаете, возможности медицины африканской ограничены, возможности образования ограничены. Но сейчас, конечно же, используется очень большое количество онлайн-технологий. Вот, в той же самой Лусаке, Лусака – ну, действительно такой центр страны, и здесь почти 7,5 миллионов жителей, вот, при 22 миллионах на всю страну, то есть, в общем, все сосредоточено, все, конечно, основные ресурсы сосредоточены здесь. Вот, очень большое количество частных школ, бесплатное, надо сказать, бесплатное среднее образование, но большое количество частных школ, потому что родители стремятся дать детям образование, и среднее, и высшее. И, в общем, это очень важно и очень здорово. И прекрасная вот вся эта школьная тоже форма, трогательные мальчики и девочки, которые в ней идут по улицам после занятий, все это очень хорошо. Может ли РПЦ прожить с поддержкой государственного режима льгот по налогам? Слушайте, ну это обсуждали уже миллион раз, но давайте я коротко отвечу. К сожалению, так бывает, что та или иная религиозная организация кидается слишком в плотные объятия с государством. Вот. Это не только в России происходит. Церковь в итоге, на самом деле, начинает испытывать большие проблемы, потому что без государственного финансирования в одну сторону и без отдачи, например, с точки зрения помощи в социальных проектах, понимаете, это все превращается, простите меня за прямоту, в кормушку для людей, которые допущены к распределению того или иного потока. Вот. Так что, конечно, лучше бы не... Налоги могут быть, понимаете, но с этим тоже надо определяться. Опять же, дело не в РПЦ, а дело в том, как вообще должна быть организована структура религиозно-государственных отношений в нормальной стране и в нормальном обществе. Я считаю, что, безусловно, церковь от государства должна быть отделена, понимаете, но в государстве должны существовать определенные механизмы устойчивого взаимодействия по всяким разным вопросам, включая социальные. Вот это важно, это главное. Так, могли бы вы прокомментировать? Так, дорогие друзья, про предопределение установить у нас, вы знаете, я постараюсь сохранить вопросы, на которые я уже не успеваю ответить. К сожалению, никак. Ох, много вопросов, я много пропустил. Простите меня, Бога ради, но, к сожалению, время эфира подошло к концу. Если у вас вопросы, в том числе, бывают некого такого, скажем так, частного характера и так далее, пожалуйста, в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера» есть обратная связь. Можно написать мне напрямую. Я проглядываю всю почту во всех мессенджерах, вот, и стараюсь отвечать на все вопросы. Ну, насколько оперативно получается, не всегда, но стараюсь. Спасибо большое. Встретимся через неделю, поговорим о молитве, по соглашению, ну и обсудим текущие новости, которых, мне кажется, в следующей пятнице будет много. Всего доброго, до свидания.